11. Когда я возвращаюсь домой, Клара еще спит. Ясмина рядом, напевает, а Жюли готовит. Этот факт стоит подчеркнуть. Я впервые вижу Жюли за плитой. Журналисткам, особенно таким, как она, редко случается готовить. Они приучены скорее к тушенке, чем к телятине в чесночном соусе. Жюли постоянно приходится перекусывать на ходу, чтобы не потерять мир из виду. Если бы в прошлом году ее так здорово не потрепали, сломанная в трех местах нога, двустороннее воспаление легких, к тому же наркотиками накачали до полусмерти, в настоящий момент она точно пощипывала бы себе горошек где-нибудь в субтропических зарослях, пытаясь разобраться, кто кого мочит, с каким успехом и куда это всех нас приведет. К великому счастью, из рук разбойников, которые так круто с ней обошлись, я получил мою Жюли, озабоченную в основном поправкой собственного здоровья и изготовлением моего счастья. Итак, Жюли колдует. Колдует, склонившись над медной кастрюлькой, в которой булькают сладкие кратеры рыжего сиропа. Она помешивает, чтобы не приставала к стенкам. Одно это движение кисти, передаваясь через согнутую в локте руку, дугу плеча, изгиб спины, заставляет плавно покачиваться ее бедра. Вынужденное бездействие этих нескольких месяцев очаровательно округлило ее формы. Раньше платье не обтягивало так аппетитно ее фигуру. Когда она без покровов, темные следы от ожогов превращают ее в леопарда. В одежде она все та же моя Жюли, как и 3 года назад, когда я выбрал ее себе, ни секунды не сомневаясь. Ее тяжелая грива, как сказал бы ЖЛВ, золотистая осень ее взгляда, изящество ее кистей, легких, как крылья, львиные нотки ее голоса, ее бедра и ее грудь, словом, вся она настолько мною завладела, что если мне и предназначена какая-нибудь женщина, то это именно она и никакая другая. Плоть и кровь. Женщина, которую я люблю, прежде всего животное, совершенное воплощение млекопитающего, 100% самка. И так как я любимчик Венеры, то и внутренний мир моей избранницы оказался под стать ее внешней красоте. У Жюли прекрасная душа. Ее сердце открыто всему миру, да что там миру, каждой букашке, которая его населяет. Жюли любит Клару, Клара любит Джереми и малыша, Жюли любит Терезу, Жюли любит Лауну, Жюли любит Верден. Да-да, и Верден тоже. Наконец, Жюли любит Джулиуса. Жюли меня любит, что уж там говорить. Итак, оказывается, Жюли умеет готовить. Вы скажете, это лишнее? Забодай меня, комар. Все женские журналы вам это подтвердят. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Пирог с розовым сиропом, Бенджамен. «С розовым?» – удивляется Джереми. Он отродясь такого не видал. «Это рецепт моего отца. Наш дом в Веркоре утопал в шток-розах до самого того дня, когда мой папа-губернатор решил пустить их в дело». Джулиус — большой дока по этой части. У него уже слюнки текут в предвкушении лакомства. Малыш так истомился, что стекла его очков запотели от напряга. Под конец и весь дом превратился в сплошную шток-розу, утопающую в собственном соку. «Но, Жюли, тебе не кажется, что сейчас не до пирогов? Клара в трауре, думаешь...» Малоссен и приличие. «Да, я на самом деле задал этот вопрос». Жюли бросает в ответ, даже не обернувшись. «Ты что же, ничего не заметил, Бенджамен? Послушай, как поет Ясмина». В детской Ясмина все еще поет, держа за руку Клару, которая все еще спит. Но в напеве уже нет печали, и тень улыбки гуляет по лицу Клары. К тому же Ясмина принесла нам кускус. Мы уплетаем кускус Ясмины и пирог Жюли, пока старый тянь кормит с рожка Верден. С рождением Верден старый тянь стал безруким. Теперь он вынужден обходиться одной рукой, вторая занята Верден. Разменяв 7-й десяток, он сделал для себя открытие, свойственное скорее молодым людям. Быть отцом значит быть безруким. Вторая занята Верден. Мы трапезничаем под музыкальное сопровождение Ясмины, которая своими песнями отгоняет призрак Сент-Ивера. Маленький кусочек спокойствия. Тщательное пережевывание. И все же что-то тревожит Джереми. У него это на лбу написано. А когда у Джереми по лицу можно читать с такой легкостью, готовься к худшему. «Что-то не так, Джереми?» Я спросил наобум, зная, что он ответит. «Нет, ничего». «Нет, ничего». «Извольте. напряженная работа вилками, потом Тереза попытала счастье. «Жереми, может, все-таки скажешь, что с тобой, а?» Голос у нее с самого рождения был резкий, без интонации, и под стать ему характер. Неприступная Тереза в постоянной обороне, заводится с полоборота, всегда напряженная, как натянутая струна.
«Что пристало? Я же у тебя не спрашиваю твой гороскоп!»
Тереза и Жереми — образец братской любви. Друг друга не переносят, но готовы снести друг за друга что угодно. В тот день, когда Жереми подкоптился, как цыпленок на пожаре в своем лицее, впервые у меня на глазах с Терезой случился припадок, вызванный ее собственной профессиональной несостоятельностью.
«Куда я смотрела, Бенджамен? Как же я не смогла этого предсказать?»
Она рвала на себе волосы в буквальном смысле, как в каком-нибудь русском романе. Ее худые руки рассекали воздух, как мельничные крылья. «К чему тогда все это?» Она махнула на свои астрологические книги, гадальные карты, амулеты, талисманы. Сомнения. Впервые в жизни. А однажды, после киносеанса, мы ходили смотреть «Муссон», историю парня, который вначале пьет одно виски, а в конце одну воду. Жереми мне и говорит: «Будь я мужчиной, то есть если бы я не был ее братом, я бы выбрал Терезу». Он, вероятно, прочел в моем взгляде вопрос, так как тут же добавил: «Она классная, эта девчонка». И потом, по дороге домой: «Как по-твоему, Бенджамен, парни что, совсем дураки? Не видят, какая она классная, Тереза?» Короче, сейчас Жереми не по себе. И вот как раз за пирогом в розовом сиропе малыш, протирая стекла очков, спокойно заявляет:
«А я знаю».
Я спросил: «Что ты знаешь, малыш?»
«Знаю, что с ним, с Жереми».
«Только пикни!»
«Бесполезно. Кроме его собственных кошмаров, малыша ничто не может испугать».
«Он думает, будет ли Тянь рассказывать нам фею Карабину сегодня вечером?»
Все оторвались от пирога и посмотрели в сторону Тяня. Не стоит недооценивать беллетристику, особенно когда она щедро приправлена реальностью. Как, например, фея Карабина в устах старого Тяня. Приторная пилюля, от которой мы не можем отказаться даже в худшие моменты нашей жизни. При одной мысли о том, что неприятность с Сент-Ивером лишит его очередной порции сказки на ночь, Жереми чувствовал себя таким обездоленным, что чуть не падал в обморок. Я поймал взгляд старого Тяня и в нагрузку к нему взгляд Верден, которая стреляла всегда в том же направлении, и незаметно кивнул.
«Да», — ответил старый Тянь, — «но сегодня последняя серия».
«О нет, черт, уже!»
Облегчение и раздражение пробежали друг за другом в припрыжку по лицу Жереми.
«И потом, там совсем немного осталось», — безжалостно продолжал Тянь. «Даже на вечер не хватит».
«А потом? Что ты будешь рассказывать нам потом?»
Это интересовало не только Жереми, и в каждом взгляде стоял вопрос. И кажется, именно в тот момент, во время этой мучительной паузы, сидя за столом в кругу семьи, я решился. Должно быть, я сказал себе, что если я сейчас не найду какой-нибудь выход, если Тяню больше нечего будет рассказывать, случится худшее. То, против чего я, как ответственный воспитатель, да-да, призван бороться. Всеобщее оцепенение, гипнотические флюиды голубого экрана и конец. Телек навечно. Итак, принимая во внимание потерянный взгляд Жереми, слезы, стоящие в глазах малыша, немую тревогу Терезы и не забывая, что скоро еще и Клара проснется, я внезапно принял единственно возможное решение. После «Феи Карабины» Тянь будет читать нам один за другим 7 толстенных романов, 6-7 тысяч страниц как минимум.
7 тысяч!
Радость малыша, недоверие Жереми.
Так же здоровско, как фея?
Какое там? Гораздо лучше.
Жереми посмотрел на меня долгим внимательным взглядом, так обычно смотрят на фокусника, пытаясь понять, как это он изловчился превратить виолончель в рояль.
«Да что ты! И кто же их написал?»
А я в ответ: «Я и написал».